радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем ваше внимание повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон для пожертвования на радио Радонеж 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон для ваших вопросов на радио Радонеж 959-59-39. Повторяю этот телефон 959-59-39. Звоните и задавайте ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет посвящена целиком ответам на ваши вопросы. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
С праздником. У меня к вам, раб Божий Вячеслав, у меня к вам два вопроса по Ветхому Завету. Вопрос номер один. Книга пророка Даниила, там, где описывается пир Валтасара, это глава 5, стиха 25 по 28, значит, мэны-мэны, текел упарсин, и когда идет толкование, то последнее слово... Купартин заменил на перес. Значит, почему? И второй вопрос. Это книга пророка Иезекииля, глава 8, стих 14. Значит, такая фраза. Женщина плачет по Фамузе или по Фамузе. Что за плач, кто такая или что такая Фамуза? Спасибо большое за ответ.
Я начну с пророка Даниила. Книга пророка Даниила, если говорить о текстуальных особенностях этой книги, то там чередуется еврейский язык с арамейским, арамейский с еврейским. Если говорить о самой этой таинственной надписи, то она отчасти является некой аббревиатурой, поэтому настаивает на определенной транслитерации, я не знаю, откуда вы ее взяли, если из синодального текста, то, поверьте мне, со временем транслитерации они меняются, потому что новые открытия в текстологии, они заставляют это делать. В XIX веке, когда составлялся синодальный перевод, к сожалению, библеистика, она была еще не на том уровне, как, например, в настоящее время. И транслитерация этого текста. Здесь, конечно, надо смотреть оригинал, и я постараюсь ваш вопрос запомнить, и первый, и второй, потому что я не могу так сходу отвечать на отдельно взятые вопросы, которые просто, они, скажем так, требуют именно точечного ответа, и сами вопросы достаточно точечные, не посмотрев материалы. Но вам я рекомендую именно поинтересоваться другими возможными переводами, посмотреть, значит, что можно в еврейских словарях обнаружить или в словаре арамейского языка. Это вам очень поможет. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Разумите меня вот по поводу десятины. Вот тут вот как бы недоумение у меня такое. Как вот можно ее, ну как, или надо ее в ящичек, чтобы никто не видел, положил. Или же все-таки вот, когда человек попросил помочь чем-то, да, можно ли вот из этих денежек помочь человеку, не будет ли это грехом? Вот. И вот просто вот я, ну как бы, спросила, ну, там у батюшки у одного, да, в общем, такое недоумение мне почему-то. Вы сейчас сказали, что сейчас в наше время действительно нет, это было при князьях, и, в общем, у меня вот такое недоумение, простите меня.
Вы знаете, десятина – это установление не русских князей, это установление Священного Писания, которое никогда никем не отменялось. А просто церковь никогда не настаивает на десятинах, исходя из того, что мы не имеем намерения вот взимать десятины с людей, так как это делалось в дни Ветхого Завета, когда целые отряды левитов делали набеги на палестинских крестьян и силы отбирали у них десятины от плодов урожая, от того, что они имели. В христианской традиции десятина она была. Десятина – это то, что очищает деньги. Смысл десятины заключается вот именно в этом. Вот, например, в книге пророка Малахии, 3 глава, 8 стих сказано: «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями». Здесь как бы диалог ведется между Богом и людьми. Десятина – это то, что отчищает деньги. Любой бизнес, который человек ведет, он связан с деньгами. Деньги проходят через разные руки. Деньги, которые тем более положены там в банк, вложены в какое-то дело, они могут где-то прокручиваться. Даже задержанная зарплата. Мы же не знаем, где крутились эти деньги, для чего задержали нам зарплату или задержанная пенсия. Это свидетельство о том, что эти деньги прокрутили. А может быть, их прокручивала какая-нибудь наркомафия или мафия по продаже оружия в горячей точке или что-то еще. Все что угодно может быть. Поэтому отделение десятины – это был закон, который таким образом как бы освещал вот любой труд, который совершал человек. Десятина, она не имела в древности только вот денежного выражения. Поэтому люди отделяли десятину от урожая винограда, от урожая злаковых отделяли десятину. Таким образом, отделив десятину, они могли уже пользоваться этим урожаем. Они могли, значит, там продавать, потом в пищу использовать это. Если что-то было лакет, сомнительное, то ли отделена десятина, то ли нет, то старались такие продукты даже не брать, потому что если они не очищены десятиной, то непонятно вообще, вот, кто продает, откуда взял, может, это отняли у крестьян, ничего не заплатили. И здесь нету как бы уверенности, что это будет чистый продукт именно в нравственном смысле, не в экологическом, а в таком нравственно-религиозном. Поэтому десятина, она нужна. И тем более, что есть очень много храмов, которые недавно открылись. Не несите свои десятины в те храмы, которые вот они большие, здоровые, там много людей, там хорошие доходы, а помогайте вот именно храмам, которые вот недавно отстроились или только еще отстраиваются. Обратите внимание на сельских священников, которые особенно бедствуют. Если, например, у вас есть дача, и вы видите там священника в летний период, пользуетесь его помощью для вашей семьи, там исповедуйтесь, причащайтесь. Можете договориться с таким священником, что десятину будете вот перечислять на его имя, чтобы священник, он не думал о том, где вот достать хлеб насущный, а занимался своими потребностями, непосредственными обязанностями, потому что деньги – это свобода. И когда у священнослужителя есть средства, ему не надо думать о том, чем кормить детей, а сельские священники в своем большинстве – это многодетные священники, те, у которых семьи, у которых как раз проблемы, связанные с материальным обеспечением. Поэтому вот прилагайте усилия, как говорили наши отцы, пусть твоя милость, она запотеет в руке. То есть сначала надо выбрать тому, кому вы хотите помогать. А потом, когда вы это будете делать, вы будете уже знать, что это не просто вы там взяли, бросили в церковный ящик. Это не десятина, то, что церковный ящик. Это на восстановление храма, на реставрацию храма. Это тоже очень хорошее пожертвование. А десятина – это то, что давалось священникам. Потому что когда делились земли между еврейскими коленами, то колену Левина ничего не отдали. А они жили как раз от десятин. Это было специально принято такое решение, чтобы они не занимались там какими-то делами, не связанными с богослужением, с молитвой, а занимались именно этим делом, обеспечивая вот Божье благословение для всех остальных, как солдаты занимаются своим делом, или ремесленники. И у нас телефонный звонок в студии, говорит, мы вас слушаем. Алло. А, к сожалению, звонок сорвался. Здесь вот такой вопрос. Вы в одной из передач говорили о том, как в старину приготовляли тело усопшего к погребению. Повторите, пожалуйста, поподробнее. Ну, что об этом известно? Тело усопшего прежде всего омывают, преобразуя тем самым его будущее воскресение, предстояние пред Господом в чистоте и непорочности. А этот обычай омовения усопших, он упоминается в книге «Деяния апостолов», когда известная святая Тавифа, которую воскресил апостол Павел, она умерла и была омыта перед погребением. В домашних условиях омовение лучше всего производить на полу или на лавке, используя чистую тканевую подстилку, возможно, простыню, если самим приходится омывать. А, кстати, в этом есть необходимость. Омывать христианина должен также христианин. И желательно того же пола, что и усопшие. То есть мужчину омывает мужчина, женщину – женщина. Который перед омовением кладет поклоны, то есть читает предначинательные молитвы, и потом вот с молитвой он уже, прочитав молитву, начинает, собственно, омовение. Поклоны совершаются перед иконами. Усопший при этом должен лежать головой на восток, то есть к иконам. Омывается усопший без мыла, теплой водой, которая находится в чистой посуде. По возможности вместо обычной стеклянной или металлической, вот в старину пользовались специальной такой деревянной посудой или плошкой большой. Дерево выдалбливалось внутри. Также при этом используется чистая тряпочка или губка. То есть, по сути дела, омовение – это не возлияние на тело, а тело протиралось. Прежде слегка омывается лицо трижды из руки омывающего. Трижды вот из руки омывающего, как бы вода льется на лицо, и лицо протирается. Затем тряпочку, губку макают в посуду с водой, и над ней же тщательно отжимают. Омовение, то есть протирание тела усопшего, начинают с правой стороны головы, и после чего тряпочку вновь макают в воду, отжимают. Омывающий тело непрестанно должен творить молитву. Он должен читать «Три святое» или «Иисусову молитву». Подобным образом омывается, значит, и левая сторона. Сначала правая, потом левая сторона головы. Затем снимается одежда с усопшего. С усопшего она снимается вниз через ноги, то есть не задирается одежда, а вниз через ноги, до пояса, если есть возможность, если нужно, там обрезают одежду, чтобы снять аккуратно, протирают правую сторону туловища и следом вновь, намочив, отжав тряпочку, левую сторону туловища. Затем усопшего, когда его вот так вот протерли, его начинают одевать. Сначала надевается новый нательный крест и нижнее белье, и пояс. А подчас омытого вот вот эта подстилка, которая использовалась, она забирается, и чтобы она не соприкасалась, вот подстилка, которая под омываемым телом, с той одеждой, которую приносит. Следом, когда вот снимают одежду там, через ноги и омывают, впоследствии правая, левая сторона части тела, ниже пояса и ноги, и одевают далее. То есть по мере того, как вот снимают, протирают, отодвигают эту ветошь, и человек одевается. Что происходит потом? Значит, на человека одевают саван. Это символ. Он символом является той чистой ризы, с которой человек должен предстать на страшном суде. Венчик, который одевается на лоб, он символизирует те венцы, которые получат спасенные в день спасения. Разрешительная грамотка, которая дается в руку во время отпевания, это символ того, что произошло примирение с церковью, что он был отпет, как это положено в православии. То есть существовала целая традиция, достаточно подробная, и я бы не хотел даваться во все детали, как наших предков готовили к погребению. Но одно можно сказать, что к телу относились с уважением, к телу усопшего. Это связано с тем, что это тело крещено, это тело миропомазано, это тело причащалось, соборовалось, и это тело воскреснет. Вот это самое важное обстоятельство, это вера в то, что рано или поздно тело воскреснет. И поэтому хоронили людей на освященной земле, то есть там, где рядом лежат люди такой же веры, православные христиане. И не допускается, чтобы рядом там какие-то там другие были. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Милая, дорогая редакция, весь Радонеж, храни вас Господь и укрепи во всех ваших делах. Батюшка, я хочу вам сказать, вот несите все слушатели Радонежа свои десятины в Ясенево. Новый строится храм, какая великая, великолепие строится в нас в Москве. И у Мельхиседек строит вот это. Там полностью воссоздан Иерусалим новый. И какая же прекрасная там служба. Как бы я хотела, чтобы в всех храмах шла такая служба. Отец Олег, весь евхаристический канон, я слышала сегодня ваши эти молитвы, которые тихонько все священники там читают. А мы стоим на молитве и вот молимся только. А это сегодня, это невозможно передать. Вы меня поняли, о чем я говорю? Только не включайте меня, пожалуйста.
Ну, я понял, что читали молитвы открыто.
Открыто, да. Как во всех храмах так? Мы бы участвовали. Знаете, мне сиди... Литургия прошла 1.5 минуты, не больше.
Я понял ваш вопрос. Дело в том, что некоторые молитвы называются тайными. Поэтому не во всех случаях священник может читать это все подряд. И поэтому исполняются песнопения в момент, вот, когда священник читает тайную молитву, чтобы люди молились. А молитвенное песнопение – это та же молитва. А просто вот эти всякие концерты, которые, значит, стали преобладать с 18 века, они испортили молитвенный дух. И получилось так, что вместо молитвы живой прослушивание какого-то концерта. А молится только батюшка в алтаре, так как он молится тайно, тихо, то все очень тихо, а люди стоят, и там перед ними концерт, и такая обстановка, как бы молится один священник. Вот это не совсем хорошо. Я думаю, что выход такой может быть. Во-первых, во многих храмах сейчас вводят такую практику, когда весь храм поет не только верою, и не только поют «Отче наш», а еще поют евхаристический канон. Во многих храмах это делается, чтобы никакого концерта не было, потому что непонятно, кто там среди этих певчих. Иногда есть такие приходы, где просто принимают решение, что без всякого хора. Дело в том, что хор, он просто подменяет лик, то есть всех людей, которые стоят в храме. И есть храмы, где все поют всю службу от начала до конца. И что это дает? Во-первых, распевы простые, никаких концертов нету, молитвенная обстановка. И люди наизусть, даже дети маленькие, наизусть знают все эти песнопения, литургические песнопения, вечерние, утренние службы. Это очень обогащает внутренний мир таких молящихся. Я думаю, что вот концертов должно становиться поменьше, а вот таких молитвенных песнопений побольше. Если это будет происходить, то дай Бог, чтобы это происходило во многих храмах. Вы, конечно, патриотка своего храма в Ясенево, я это сразу понял. Вы любите свой храм, и в этом ничего плохого нет. Каждый человек привязан к своему храму, это естественно. Но когда я говорил, что надо помогать вот сельским храмам, все-таки поймите, в городе верующих много, а на селе вот на воскресную службу может прийти человек 5, а не больше. Поэтому вот когда летом вы отправитесь отдыхать, и вот тот храм, в который будете ходить молиться, там будет народ, потому что летом все отдыхающие, которые православные, они ходят на службу. Но вы спросите у священника, вот когда кончается этот период отпусков, а сколько людей зимой ходит в храм, осенью, ранней весной, и вы узнаете, что храм почти пустой, и он бедствует. И мы должны именно вот помогать тем, которые в тяжелых обстоятельствах. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, вас слушаем. Алло.
Девочка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ангелина. У меня большая к вам просьба помянуть мою сестру. Завтра ей будет год, как она внезапно скончалась. Ее сбила машина. Вот. И у меня вопрос еще есть.
Подождите, а как ее имя?
Ирина.
Ирина. Давай запишем.
Спасибо.
Ирина. Ангелина?
А меня зовут Ангелина, да.
Вас Ангелина, а усопшая Ирина?
Ирина, да.
Угу. Да, пожалуйста, спрашивайте.
Батюшка, вот в Евангелии, после того, как Мария Магдалина пришла на гроб Христа, она увидела позади себя, подумала, что это садовник, то есть она не узнала Христа. Скажите мне, пожалуйста, а почему она не узнала его?
Дело в том, что когда ты видишь человека всего окровавленного, с перебитым лицом, в синяках, изъязненного, и потом ты видишь человека, который не выглядит так, без опухшего лица от ударов, без синяков, то, конечно, первая мысль, что это кто-то другой. Тем более, что это было такое предрассветное время. Вы знаете, что интересно? У Джона Мироносица вот в четырех Евангелиях, когда сравниваешь, в одном Евангелии сказано, они в такое-то время пришли, в другом Евангелии называется другое время и так далее. И святые отцы говорят так, они несколько раз туда приходили, уходили, они боялись. То есть они подходили, смотрели издалека и убегали. То есть не так легко им было психологически, потому что они понимали, что там и охрана может быть, и засада может быть, все что угодно. Но все-таки они нашли в себе вот силы, и они пришли и сподобились стать свидетелями воскресения Христова. С другой стороны, Христос, воскресший из мертвых, это Христос, который являет новый формат бытия. Новый формат бытия. Например, о Христе страждущем пророк Исаия пишет, не было в нем вида и величия. То есть настолько он был вот изъязвлен за наши грехи, преступления, вот эти заушания, там удар справа, удар слева, угадай, кто тебя ударил. И вот Исаия и поэтому изрек, не было вида и величия, то есть избитый совершенно. Как вот, помните, был известный священник, отец Александр Мень. А на него кто-то напал, когда он шел из своего дома в храм. И, значит, удар был такой страшный, что скальпировало его. И он дошел до дома, там две женщины ему предлагали даже помощь. Говорит, нет, он сказал, нет, я дойду. И он упал около дома и от потери крови скончался. А жена, она слышала крики какие-то, но она выглядела, она его не узнала. У отца Александра была шевелюра огромная, а тут как бы лысый человек весь в крови, а просто на самом деле волосы были скальпированы, отброшены. На боку как бы висели, и лицо все залито кровью. И в этой ситуации было нечто подобное, когда они видели, как его снимали с креста, что из себя представляли его руки. Представляете, руки, которые они были пробиты гвоздями, и достаточно длительное время, вот эта судорога, ноги, руки, это все было опухшее, синее, кровавое, страшное. То, что Исаия говорит, не было вида величия. И вдруг в саду, в такое время, когда еще не ясно, все видно, она встретила не такого вот без вида величия, а человека, который, как ей показался, это человек без следов, всяких ран. И, конечно же, она подумала, что это кто-то другой. Поэтому здесь нет никакого противоречия, здесь просто вот обстоятельства. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка Олег, с праздником.
Добрый вечер, с праздником.
Будьте добры, поясните мне, пожалуйста, мне текст непонятен. В книге «Исход», когда Моисей взял жену свою, сыновей своих, и отправился в Египет. Если позволите, я зачитаю очень кратко.
Да.
Можно?
Да,
дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот. Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Вот, если можно, поясните, пожалуйста, почему он умертвить хотел его. И, ну, то, что Сифора сделал, я приблизительно понимаю, но если можно, ваша трактовка. Благодарю вас.
Вы знаете, по-моему, я отвечал как-то на этот вопрос, но для вас отвечу. И для тех, кто не слышал. Бог со своих избранников спрашивает намного строже, чем с обычных людей. Моисей не совершил очень важный обряд своими детьми, обряд бритмила, то есть обряд завет обрезания. То есть, ну, на нашем языке он просто не крестил своих детей. Ведь обрезание, оно преобразовывало собой крещение. И отправляясь в Египет, в эту страшную страну, где оккультная цивилизация, и брать с собой необрезанных детей, не вступивших в этот завет бритмила, это было очень опасно. И хотя Господь уже как бы дал повеление Моисею, вот, что ты должен идти туда, но это не значит, что Господь дает некую индульгенцию такому человеку, что он может себя вести как хочет. Нет, наоборот. И мы знаем, что Моисей не вошел в землю обетованную, потому что Господь увидел в нем неточность соблюдения божественного постановления, когда была жажда, и надо было ударить по скале жезлом, и пошла бы вода, а Моисей от себя добавляет какие-то слова, которые Бог не поручал ему добавлять, и за это он не вошел в землю обетованную. С точки зрения человеческой логики, там даже трудно понять, о чем преступление Моисея. Если в случае с обрезанием здесь все достаточно серьезно, а вот сама смерть Моисея, наказание, что он не войдет в землю обетованную, там трудно даже уловить, если человек невнимательно читает Писание. И, конечно же, с обычных людей, ну, Бог не будет никогда спрашивать так, как он спрашивает со своих избранников. Они и являются поэтому избранными, что они несут всю тяжесть Божьего закона. Они не хотят свергать себя иго божественных заповедей, потому что они верно служат своему Богу, они преданно служат своему Богу. Это нечестивые люди, они могут стремиться, чтобы избавиться от, скажем так, иго закона. Вот, например, второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Что же эти князья говорят? Что же они замышляют? Они говорят: «Расторгнем узы их, то есть и свергнем в себя оковы их». Они хотят развергнуть узы нравственного синайского декалога и свергнуть в себя оковы евангельских заповедей. Потому что здесь речь идет о Господе и помазаннике его, что против них они злоумышляют, то есть против Бога Отца и помазанника его, то есть Христа. Ибо слово «Христос» означает «помазанник». То есть последние бунтари, они как раз восстанут против Синайского кодекса, вот этого законодательного кодекса, и против истин Евангелия будут все это отрицать, с этим бороться. «Но живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение». То есть словом своим он их накажет. А когда речь идет о больших людях, о великих людях, та же ситуация была с Аароном, та же ситуация была с детьми Аарона, Амриам, сестра Моисея, она вся была покрыта проказой. Это было наказание за то, что вот она стала как бы ревность испытывать, почему-то Моисей больше общается с Богом, она меньше. И за это Господь покарал ее. Собственно говоря, святые люди, на что обращает внимание профессор Осипов очень часто в своих лекциях, святые каялись в своих добродетелях, как в неких грехах. То есть они усматривали в них некое несовершенство. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот в Евангелии от Матфея, 28 глава, 9 стих, здесь написано, что Господь сказал, когда встретил учеников своих, они приступили, ухватили за ноги его и поклонились ему. А в Евангелии от Иоанна, 17 стих, написано, что Господь, когда явился ученикам, сказал: «Не прикасайтесь ко мне, ибо я не взошел еще к отцу моему». Как это понять? Там
очень просто. Во-первых, их было 11 человек. И кто-то успел прикоснуться, а кого-то Господь остановил. Это же была целая группа учеников. Поэтому всегда исходите из того, что это была группа, как в случае вот с женами мироносицами, то, что как по-разному описывается их приход на гроб, это связано с тем, что они, как, кстати, блаженный Иероним Стридонский говорит, они то подходили, то уходили опять, но потом опять возвращались. Так и здесь могли быть те, которые прикоснулись к нему, и те, которые хотели это сделать, но Господь их остановил. То есть объяснение достаточно простое, может быть. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка Олег, благословите, раб Божий эфир. Хочу спросить, вот такая благочестивая традиция, кирпичики имельные, записочки замурованные куда-то там в кладку храма, вот это только наша православная традиция или где-нибудь в Ветхом Завете есть какие-нибудь ссылки, аналогии?
В Ветхом Завете есть целая книга, в которой описывается, как восстанавливалась стена Иерусалима. И там подробно описано, значит, какой участок стены, какая семья строила, какой другой участок, другая семья строила, откуда докуда они строили, значит, какое их было количество. И это даже повторяется в Писании. Поэтому то, что люди хотят как-то, вот, чтобы их имена, они были связаны со святынями, это объяснимо, и как бы аналоги в Писании есть этому. Но вот сама евангельская мораль, она учит нас немножко другому. Она учит нас, что когда мы делаем милостыню, мы должны делать так, чтобы левая рука не знала того, что делает правая. И тем более, когда мы что-то делаем для Бога, это, это же не называется милостыня, потому что все, что мы имеем от Бога, это милостыня. А от Бога можно только вернуть что-то из того, что Он нам посылает в этой жизни. Поэтому здесь основания для какой-то хвальбы, похвальбы нет и быть не может. Поэтому вот в случае с Иерусалимским храмом нету такого описания, что там этот строил это. Вот когда стена вокруг Иерусалима, в Библии есть описание, что вот эта семья строила от этого момента там, до этого момента, от этого камня до этого камня. Поэтому вот давайте сделаем правильный вывод. Если мы, значит, что-то делаем для обороны нашего Отечества, мы можем сохранять как бы имена в истории, чтобы предки знали, учились на таком жертвенном служении своих предков, чтобы потомки учились на примере предков. А вот то, что для Бога делается, это наша обязанность. Поэтому здесь... Таблички на храмах – это не очень хорошо есть, потому что это, наоборот, как бы лишает человека возможности получить награду на небесах. Потому что если в этой жизни там, твоя табличка там висит на каком-то храме, ты заслуживаешь уважения, почитания, но на земле. А на небесах ты уже ничего не получишь. Почему? Потому что ты все получил здесь. Да, твое имя мы будем произносить с благодарностью, будем молиться за тебя в храме, а там вечное повиновение о здравии. Правда, я не могу понять до сих пор, как может быть вечное повиновение о здравии. Во многих храмах есть. Может быть, какие-то такие вечные люди появились. Нет, вот мы должны все-таки скромность проявлять в таких вопросах. Помогать храмам надо. Может быть, вот бедные храмы и монастыри просто ищут такую форму, на которую люди откликнутся. И, может быть, она не совсем как бы вот правильная, не совсем ортодоксальная, но она просто является неизбежностью для них, потому что иначе они не могут привлечь необходимые средства. В этом случае это оправдано. Но тут надо действовать тогда иначе, просто узнать как бы счет этого монастыря или строящегося храма и послать там сумму, которую можете послать, а там каких-то подтверждений, квитанций, зачем вам это надо, чтобы милостыня была действительно в тайне, а то, что касается святыни, это мы возвращаем Богу Богом. Как апостол Павел говорит, а что ты такое имеешь, чего бы ты не получил? Все, что мы имеем в этой жизни, в той или иной степени мы получили от Бога, это очевидно. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем.
Батюшка, здравствуйте, много лет вам. Здравствуйте. Вот у меня дети задали вопрос, они очень любят святого мужа Иакова с его сыном Иосифом. Вот их интересует несколько вопросов. Вот от кого дочка у Иакова? И потом, когда вот она была изнасилована, да, в городе Сихеме, и потом сыновья не послушались Иакова и убили там, как мы поняли, всех мужчин. А что вот они спрашивают, что случилось с женщинами, со самой Диной? И еще их волнует вопрос, а как-то они были, сами сыновья Иакова, были как-то наказаны? Вот они же, как мы объяснили детям, не послушались отца. Он хотел мирно весь этот вопрос решить. И вот детей волнует этот вопрос, вот что же было и с дочерью, и с самими сыновьями, и вот с людьми в этом городе. Спасибо вам большое, много лет, и храни вас Господь.
Ну, о рождении Дины говорится в 30 главе, 20-21 стих. «И сказала Лия, Лия, это жена Якова, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему 6 сынов и нарекла ему имя Завулона. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина». То есть Дина, она была дочерью Лии, то есть не очень любимой жены, скажем так. Надо сказать, что вот Бог заботится о нелюбимых женах. Вот это просто видно. Вот бедная Рахиль, у Якова с ней была явно такая романтическая история. У нее меньше детей было у Рахиля. чем о менее любимой Лии. И даже в законе Божьем прописано, что детям нелюбимой жены надо оказывать больше помощи, чем детям любимой жены. А вот эти мальчики, они, кстати, по преданию-то были подростки, когда они сделали набег на жителей Сихема. Они воспользовались тем, что все мужчины были обрезаны, потому что когда девятилетняя Дина была изнасилована принцем Шхема, это считалось преступлением для всех потомков Ноя. И это знали все. И жители Шхема должны были сами уничтожить этого человека, побить камнями за то, что он изнасиловал девочку. Но они это не сделали, поэтому часть вины легла на них. И вот, вот эти два брата, это Левий, прежде всего Левий, и значит, другой брат Симеон, они как орудие гнева. И они воспользовались тем, что все мужчины в горячке лежат, не могут двигаться. И они напали на этот город и перерезали именно всех мужчин, которые там были, взрослые. И какое наказание им было дано? Наказание было дано тогда, когда Яков уже был при смерти, и он давал благословение своим сыновьям. И, в частности, он сказал, это 49 глава книги Бытия, с 5 стиха и ниже. «Симеон и Левий, братья, орудие жестокости, мечи их, в советах да не внедет душа моя». То есть Иакова душа, она не захотела вот разделить этот их гнев. «Их собранию их, да, не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца». И вот смотрите, какие страшные слова, 49.7. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Вот что говорит Иаков. То есть, может быть гнев, но не должен быть жестоким. Оправданно бывает и ярость, но не должна она быть свирепа, то есть животной яростью. А они просто вот вырезали целый этот небольшой городок, и потом то, что осталось, отдали на разграбление своим братьям, даже побрезговали, сами ничего не захотели взять. Но с другой стороны, как я уже сказал, вина на жителей Шхема, она была. Потому что, как вот древние предания говорят, по заповедям Ноя это было запрещено преступление, вот нападение на девицу, изнасилование девицы. И хотя принц Шхема он хотел как бы исправить ситуацию, но там своя хитрость была, когда он со своим отцом вернулся в свой город, он говорит, мы вот с ними будем жениться, там вступать в браки разные, и потом все ихнее станет нашим. Весь скот ихнее станет нашим. То есть какая-то хитрость была, какое-то мошенничество даже в этом было. Поэтому, я думаю, не просто так Бог попустил братьям так поступать. Но что интересно, вот когда Иосиф, который очень хорошо знал своих братьев, в Египте он их увидел, он сразу постарался разлучить Симеона от Левия. Он Симеона задержал, потому что он считал, что это какая-то гремучая смесь, когда Симеон вместе с Левием. И истолкователи некоторые говорят, что Симеон – это символ политики, а Левий – это символ религии, потому что левиты – это священники. И вот когда война возникает на такой религиозно-политической какой-то почве, это самая жестокая война. И вот всегда надо отделять политику от религии. И то, что вот Иосиф заключил Симеона и оставил его у себя в Египте, а Левия с другими братьями отправил к отцу, в этом была мудрость Иосифа и Иосифа, который очень хорошо знал своих братьев, их характер. И он знал, что действительно вот когда они вместе, они могут набедокурить такого. И это подтверждается словами Иакова. В советах, да не внедет душа моя. То есть вот в их согласии, которое они достигли между собой. Поэтому, если гневаетесь, не проявляйте жестокость. Это вызывает проклятие Божие. А в ярости не будьте свирепыми, не теряйте человеческого достоинства. Даже если это война, даже если вы мстите за своих детей, за их честь. То есть во всем надо придерживаться определенных принципов, потому что если мы там будем вершить суд Линча над каждым человеком, который нам показался подозрительным, там, нападать на чужеземцев там, и мотивировать их, это потом чем-то таким не совсем доказано. Это опасная ситуация. Но главный урок, вот, который надо вынести из этой истории, политика и религия надо держать на расстоянии. Потому что когда это все это собирается вместе, это джихад начинается, или крестовые походы, или что-то еще. Пожалуйста, звоните, у вас есть возможность задать вопрос. Алло, мы вас слушаем.
Олег, отец.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разъясните мне, пожалуйста, по обкрещении Иисуса нашего Христа. Я понимаю, что он крестился в Иордании от Иоанна в возрасте 30 лет. А вот поясните мне, пожалуйста, на восьмой день рождения его понесли в храм Божий, когда его на руки принял Симеон. Это крещение или нет?
Нет, на восьмой день его никто в храм не понес. На восьмой день его обрезали, а в храм его понесли на сороковой день после рождения, когда мать прошла очищение, и она могла прийти в храм. А женщина 40 дней, она очищалась. А обрезание совершалось не в храме. Оно совершалось там, где был левит, какой-нибудь священнослужитель. Или даже мирянин мог обрезать. Вот в случае с Моисеем мы видим. Его жена Сифура, она, кстати, не еврейка была по происхождению, но, конечно же, она приняла гиур, то есть она была этой верой. И она совершила обрезание. Кстати, по православным законам крещение может совершить любой другой крещенный человек, если вот необходимость возникает. А если говорить вот о крещении Иисуса Христа, то надо сказать, что этот обряд совершался достаточно часто в те времена и в жизни каждого еврея. То есть это не был какой-то вот единичный такой случай, как у нас единое крещение, восставление грехов. У нас же нет там возможности перекреститься. Не допускается. Второе крещение в православном понимании – это исповедь. А евреи многие до сих пор каждый день совершают подобное вот крещение. У них это называется омовение. В книге Левит это называется омовение, миква. То есть, когда человек чувствует себя, что он в состоянии оскверненности, закон Божий учит, что надо погрузиться с головой в воду и одежды свои все помыть, и до вечера нечисто. А когда солнце зайдет, очистишься. Но поразительно то, что обычно вот этот обряд совершали над оскверненными, да, но его совершали вот так торжественно группами, когда, например, принимали прозелитов, то есть группу язычников, переходящих в иудаизм. Или когда группа еврейских купцов были в чужих странах, и потом они вернулись, и над ними тоже вот так вот организованно все это совершали. И поэтому для книжников и фарисеев было очень странно, что Иоанн Креститель крестил жителей Иерусалима и Десятиградия, то есть святых городов, где вот таких купелей было огромное количество. И сейчас в современном Израиле, я думаю, что на каждой улице еврейской можно найти место, где ты можешь с головой совершить омовение, и без всякой очереди. А некоторые это делают ежедневно, по 18 раз погружение, по 3 раза, и женщины, и мужчины. А просто здесь надо понять, что крещение Иоаннова – это не совсем христианское крещение. это был именно обряд омовения. А вот христианское крещение – это нечто другое. И в этом смысле скорее обрезание преобразовывало христианское крещение. Об этом пишет апостол Павел. Он пишет в послании к Колоссянам, что в нем, то есть во Христе мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, быв совлечены благодатью, обрезанием Христовым. А то, что делал Иоанн, это носило немножко другой характер, но внешняя форма была освящена богоявлением, потому что когда было крещение Господа Иисуса, то произошло богоявление. С одной стороны, Иоанн созерцал Сына Божия, который стоял в струях Иордана, и он видел, как Иордан испугался и возвратился вспять, как учит предание. С другой стороны, он видел Духа Божия, который в виде голубином летал над его головой. У блаженного Иеронима сказано, сел на его голову. И было облако осеняющее, то есть что такое осеняющее облако? Это шехиня по-еврейски, то есть яркое сияние, свет исходящий. Обычно шехиня, вот, сияние света небесного, это над храмом Иерусалимским, над ковчегом Завета. Помните, описано, когда они выходили из Египта, вот этот огненный столб, вот это сияние святости Божией. А тут вдруг над этим местом, где совершалось это крещение. Конечно, Христу никакое омовение было не нужно. И поэтому Иоанн удерживал его. Он говорил ему, мне надо от тебя принять очищение. Он говорит, мне надо от тебя креститься. И ты или приходишь ко мне, то есть ты агнец непорочный, на котором нет никакой скверны. Но Христос говорит, надлежит исполнить всякую правду. Ведь Христос учит нас не только своим словом, но и своими действиями, своими поступками. И вот он крестился, вот совершал миквы, для того, чтобы нас научить серьезному отношению к крещению как таковому и к исповеди, потому что исповедь называется вторым крещением. А то, что Христос учитель, который учит не только словами, но и действиями, об этом мы видим информацию в начале Нагорной проповеди, где сказано, что он, отвершая уста, учил их, говоря. Трижды об одном. Отвершая уста, учил, говоря. С точки зрения литературы, как бы тавтология. Но это не тавтология. Это свидетельство о том, как отцы говорят. Почему так сказано? Отвершая уста, учил, говоря. Потому что истинный учитель учит не только тогда, когда говорит, но и тогда, когда молчит. В данном случае он учил, отвершая уста. А на Иордане он учил, когда говорил, надо исполнить всякую правду, и крестился, вот своим действием он учил, что надо делать все для того, чтобы очиститься. Хотя сам он в этом совершенно не нуждался ни в каком очищении, потому что он агнец непорочный, сам Иоанн Креститель это понимал. И когда Иоанн Креститель его увидел, он прямо сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Не так давно один известный богослов высказался, что некрещенные тоже могут спастись. Правда ли это?
Вы знаете, крещение – это очень важное событие в жизни человека. Вопрос этот достаточно острый, и я представляю, в какой плоскости идет дискуссия. Я обязательно постараюсь с Божьей помощью к следующему воскресенью подготовить такой развернутый ответ по Священному Писанию. Но можно уже сейчас сказать, на основании Священного Писания и святоотеческой традиции, человек некрещенный, который сознательно отверг этот дар, тем более, он не может наследовать жизнь вечную. И ребенок, который не крещен, он оказывается в очень опасной ситуации. Потому что церковь согласилась с деткрещением, именно исходя из экономии, что единственная возможность для ребенка очиститься от грехов – это креститься. А то, что на детях есть грехи, читайте внимательнее Псалтырь. в беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя. А к этому прибавьте слова из Писания, что туда ничто нечистое не войдет. Но мы поговорим на эту тему отдельно, если будем живы, Господь позволит. Наша передача подошла к концу. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и в Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.
Христос Бог!